На все это я писал ему на разные лады. Подумай, можешь ли ты начать новую жизнь? Можешь ли стряхнуть с себя порчу, растленную цивилизацию? И раза два напомнил Олеку, которому старый цыган говорит: «Оставь нас, гордый человек, ты для одного себя хочешь свободы». Он отвечал на это упреками и слезами, но не проговорился. Его письма 1850 года и первые разговоры в Ницце служат страшным обличительным документом. Чего? Обмана, коварства, лжи? Нет. Да это было бы и не ново. А той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей, я всегда останавливался с изумлением. Как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением души не обличил себя? Каким образом, чувствуя невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность. С той минуты, с которой он угадал мое сомнение, и не только промолчал, но больше и больше уверял меня в своей дружбе, и в то же время своим отчаянием сильнее действовал на женщину, которой сердце было потрясено, с той минуты, с которой он начал со мною отрицательную ложь молчанием и умолял ее, как я после узнал, не отнимать у него моей дружбы неосторожным словом, с той минуты начинается преступление. Преступление. Да. И все последующие бедствия идут, как простые, неминуемые последствия его. Идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь раскаянием, потому что они не наказание, а последствия. Идут за поколение по страшной несокрушимости совершившегося. Казнь искупает, примиряет человека с собой, с другими, раскаяние искупает его, но последствия идут своим страшным чередом. Для бегства от них религия выдумала рай и его сени монастырь. Меня выслали из Парижа, и почти в то же время выслали и Эмму. Мы собирались прожить год-два в Ницце, тогда это была Италия, и Эмма ехала туда же. Через некоторое время, то есть к зиме, должна была приехать в Ниццу моя мать и с нею Гервик. Зачем же я-то с Натали именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне в голову и другим, но в сущности он мелок. Не говоря о том, что куда бы я ни поехал, Гервик мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать, кроме оскорбления, географическими и другими внешними мерами? Недели через 2-3 после своего приезда Гервик принял вид Вертера в последней степени отчаяния и до того очевидно, что один русский лекарь, бывший проездом в Ницце, был уверен, что у него начинается помешательство. Жена его являлась заплаканными глазами, он с нею обращался возмутительно. Она приходила часы целые плакать в комнату Натали. И обе были уверены, что он не нынче завтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид Натали — и снова овладевавший ею тревожный недосуг даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри. Еще не было сказано ни слова, но уже сквозь наружную тишину просвечивало ближе и ближе что-то зловещее, похожее на беспрерывно падающие и опять являющиеся две сверкающие точки на опушке леса и свидетельствующие о близости зверя. Все быстро неслось к развязке. Ее задержало рождение Ольги. Еще год. 1851. Перед Новым годом Натали принесла мне показать акварель, которую она заказывала живописцу Жо. Картина представляла нашу террасу, часть дома и двор. На дворе играли дети, лежала Татина коза, вдали на террасе была сама Натали. Я думал, что акварель назначена мне. Но Натали сказала, что она ее хочет подарить в Новый год Гердвигу. Мне было досадно. «Нравится тебе?» — спросила Натали. «Акварель мне так нравится, — сказал я, — что если Гердвиг позволит, я велю сделать для себя копию». По моей бледности и по голосу Натали поняла, что эти слова были и вызов, и свидетельство сильной внутренней бури. Она взглянула на меня. Слезы были у нее на глазах. «Возьми ее себе», — сказала она. «Ни под каким видом, что за шалости». Больше мы не говорили. Новый 1851 год мы праздновали у моей матери. Я был в сильно раздраженном состоянии, сел возле Фокта и, наливая ему и себе стакан вина за стаканом, сыпал остротами и колкостями. Фокт катался со смеху, Гердвиг печально смотрел из-под лобья. Наконец-то он понял. После тоста за Новый год он поднял свой бокал и сказал, что он одного желает, чтобы наступающий год был не хуже прошедшего, что он желает этого всем сердцем, но не надеется, напротив, чует, что все-все распадается и гибнет. Я промолчал. На другое утро я взял свою старую повесть «Кто виноват?» и перечитал журнал «Любеньки» и последние главы. Неужели это было пророчество моей судьбы? Так как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина. Но внутренний голос говорил мне: какой ты Круциферский, да и он, что за Бельтов, где в нем благородная искренность, где во мне слезливое самоотвержение. И сиречь уверенности в минутном увлечении Натали, я был еще больше уверен, что мы померимся с ним, что он меня не вытеснит из ее сердца. Случилось то, чего я ожидал. Натали сама вызвала объяснение. После истории с акварелью и праздника у моей матери откладывать его было невозможно. Разговор был тяжел. Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год тому назад. Она была смущена, боялась моего отъезда, боялась его отъезда. Хотела сама ехать на год в Россию и боялась ехать. Я видел колебания. Видел, что он своим эгоизмом сгубит ее, а она не найдет сил. Его я начинал ненавидеть за молчание. «Еще раз», — повторял я, — «я отдаю судьбу свою в твои руки». Еще раз умоляю все взвесить, все оценить. Я еще готов принять всякое решение, готов ждать день, неделю, но чтоб только решение было окончательное. Я чувствую, — говорил я, — что стою на пределе моих сил. Я еще могу хорошо поступить, но чувствую также, что надолго меня не станет. «Ты не уедешь, ты не уедешь, — говорила она, заливаясь, — этого я не переживу. На ее языке...» Такие слова были не шуткой. «Он должен ехать!» «Натали, не торопись брать последнего решения, потому что оно последнее. Думай, сколько хочешь, Но скажи мне окончательный ответ. Эти приливы и отливы сверх моих сил, я от них глупею, становлюсь смелым, схожу с ума, требуя от меня все, что хочешь, но только сразу».